Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И мы сегодня продолжаем изучение статьи Баля Суламанова «Каббала и ее суть». Вопросов было много, вопросы продолжают идти. Задавайте, мы будем как бы онлайн без очереди вас включать. Значит, у нас, как всегда, перевод на 22 языка, у нас 30 городов, у нас масса групп. И мы продолжаем изучение этой статьи. Мы говорили о
определении Каббалы.
Определение, да.
Мы сказали про цель творения и начали отрывок, говоря о пути сверху вниз и снизу вверх. Два пути развития.
Угу.
Говорили, что это духовные свойства, как ступени лестницы, пишет Баль Сулам, они многочисленные. Человек поднимается под ним, преодолевая одну за другой, пока не достигает своей цели. И вот мы продолжаем сегодня снизу вверх. После того начинается порядок снизу вверх, представляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которой развивается человечество, взбираясь и поднимаясь, пока не достигнет цели творения.
Mm-hmm.
А две эти действительности, сверху вниз и снизу вверх, исследуются во всех своих частных проявлениях и в подробностях в науке Каббала.
Ну вот, и вы сказали, что в принципе эти ступеньки существуют, поскольку падение происходило, да, по тем же ступенечкам мы поднимаемся наверх.
Это градация нашего эгоизма.
Градация нашего эгоизма.
Сверху вниз, когда он проявляется все больше и больше испорченным, и снизу вверх, когда он проявляется все больше и больше исправленным.
То есть ничего, да, не исчезает, по тем же ступенькам мы поднимаемся.
Конечно, а иначе никак. Он создан противоположным свету, свет его накачал, сделал его четким под себя. И вот вдвоем они между собой, так между собой и образуют эту лестницу.
А вот скажите такой наивный, может, вопрос. А эти дорожки, они сворачиваются за нами? То есть падение снова не будет, как бы, если человечество начнет подъем?
Нет, падения уже не будет. Потому что то, что исправляется, оно исправляется навсегда.
Вопрос. Это к этому, да. А, нет, вот, извините. Вопрос Алины из Киева. Что такое духовный разум?
Это обычный разум, который только направлен на благожелательность другим. Вот и все.
Другой разум это.
Да.
Так, теперь Артём из Берлина. Вопросы короткие. Чем отличается порядок снизу вверх от порядка сверху вниз? Ну, в принципе, немножко.
Потому что порядок снизу вверх происходит под воздействием человека, под воздействием нашего объединения и требования Творца помочь нам подняться, сравняться с ним.
Из Харькова Геннадий. Как между собой пересекаются две действительности – материи и духовного разума?
Как между собой пересекаются две действительности, материи и духовности, я бы сказал, что они на каждой ступени образуют две противоположные системы, взаимно дополняющие друг друга и образующие общую целую. Поэтому это и называется три линии. Одна – это свет, вторая – это желание, и третья – это между ними, которая объединяет их вместе.
Я правильно понимаю, сверху вниз, когда мы говорим, так написано, в принципе, в каббалистических источниках, что мы были созданы как единая душа, которая начала потом разделяться, то есть эгоизм начал проявляться, и каждая часть начала ощущать себя более отдалённой от другой, пока мы не начали ощущать реальность нашего мира. А здесь наоборот, как бы, когда мы видим вот всю эволюцию, мы видим, что наоборот от одноклеточных, и каждый раз мы все более сложные организмы, и до того, что мы приходим в нашем мире сегодня как одна семья вообще, пишет Баля Сулам.
Да.
То есть получается как бы обратный процесс.
Начиная с Большого Взрыва и далее, процесс пошел обратно.
Ну, мы должны
развитие,
опять прийти к единой
душе. Развитие материи неживой, затем на планете Земля растительной, животной и человека.
И что значит, что все человечество... Как будет выглядеть человечество? Вот этот один человек, это образ, да?
Оно не будет выглядеть. Оно будет выглядеть так, как мы его представим себе. Его не существует, этого человечества, только в наших ощущениях. Так как и сказано Энгельсом, да, что материя – это...
Реальность,
данная нам в ощущениях.
Ну, то есть, я так понимаю, что люди должны прийти к такому чувственному взаимодействию или, скажем, объединению, когда
каждый... когда они во взаимодействии обнаружат, что этого мира, то есть той действительности якобы, которая разделяет нас, нет. Она только такой представлялась в наших разрушенных свойствах.
И мы уже были в таком состоянии, то есть то, что вы говорите, или нет?
Такое состояние.
Ну, изначально оно в такое состояние?
Нет, мы изначально в таком состоянии не были. Не существовало такого изделия, как Адам, человек.
Прототип, как бы можно сказать.
Прототип, да, но это не состоящий из двух противоположных свойств, собирающий в себе все желания, все намерения. Этого не было.
Вот Алексей из Питера спрашивает, что во власти человека при подъеме снизу вверх?
Все.
Ответ хороший.
Абсолютно все. А остальное, все, что надо, он получает свыше.
Да. Ирина из Николаева спрашивает, есть какая-то высшая реальность, которая не дана нам в ощущении, но она существует?
Есть высшая реальность, которая не дана нам
в ощущении. Она как бы подхватывает слова Энгельса. Есть какая-то высшая реальность, которая не дана,
существует.
Но она существует.
А относительно кого?
Ну, наверное, относительно...
Если кто-то ее постигает, значит, она существует. Относительно него.
А если нет?
А если не постигает, значит, не существует.
У нас формула железная. То есть, если постигаю, существует. Если нет, нет.
Да, если нет, то нет.
Так что у каждого своя реальность?
Конечно.
А что, объективного вообще тогда нет реальности?
Есть объективная, вот это есть объективная. Субъективная, она и объективная.
Нет, мы вот сегодня ощущаем реальность, да, и мы все ощущаем ее одинаково.
Потому что вы все находитесь на одном эгоистическом уровне, и все вы, соответственно, вот такие вот.
А духовный альтруистический уровень, если мы все будем находиться там, мы тоже будем ощущать одну реальность или каждый свою?
Да, вы будете ощущать вместе все друг друга и одну реальность.
То есть, значит, это не у каждого своя будет?
Да у каждого своя, но они все будут схожи.
Евгений из Толяти спрашивает, а как определить, что ты прошел ступеньку или кругооборот?
Ступень – это подъем на качественно следующий уровень отдачи и любви, а кругооборот – это уже когда ты проходишь 10 сферот, которые затем обновляют свое желание, и начинается заново рождение и так далее.
Ну вот Иван Гриб из Кыргызстана спрашивает. Законы физики имеют конкретные формы, например, закон всемирного тяготения. Исследует ли Каббала как наука о мироздании вопрос о том, почему именно такие, а не другие формы имеют физические законы?
А если вы возьмете свет, то есть свойство отдачи и противоположное ему свойство получения – и начнете их сопоставлять друг с другом из крайне противоположных, постепенно приближая их к какой-то взаимности, то вы получите все физические законы на уровне света и желания, которые будут называться духовными законами. А на уровне нашей неживой материи, нашего мира, будут называться физическими законами. На уровне биологии – биологическими, зоологии – зоологическими и так далее, психологии – психологическими, как хотите.
То есть вы хотите сказать, что, например, закон всемирного тяготения – это проекция закона вот этого света это на нашу плоскость?
Естественно, взаимодействие света и желания в проекции на самую примитивную материю.
Так вы, в принципе, все законы так можете определить.
Естественно. Вот, Каббала включает в себя все законы.
Сообщающиеся сосудов, я уже не помню все эти законы. Все законы, которые
да,
были.
Да, да. Гелюса, кого-то, да, все.
Вы еще помните, нет тоже.
Ну, как это?
Давай.
Мы продолжаем читать заголовок «Обязанность изучения Каббалы». Могут сказать, что наука предназначена для тех, кто уже удостоился какой-то степени раскрытия Творца. Какая обязанность и потребность может быть у большинства народа в занятиях этой возвышенной наукой?
А чтобы оправдать свое предназначение и не родиться как скотина, и умереть как скотина, и ничего при этом не реализовав. И должен снова возвращаться, и снова рождаться, и снова жить, и снова умирать.
Вот, да.
Уран из Бишкека. Давай. В этом мире, если не управляешь, то управляют тобой. И существует только два варианта – управлять или быть управляемым.
В этом мире существует вариант управлять всем миром. Всем миром.
Ну, вот вопросы очень такие простые для начинающих. Роман Херсонов спрашивает, что такое Тора?
Тора – это высший свет, который нисходит на человека в той мере, в которой он устремляется к отдаче и любви к ближнему.
Ну хорошо, а вот человек видит книгу Тора.
Что это только написано Тора. Это значит, в этой книге написано особым кодом те ступени, которые должен пройти человек для того, чтобы исправить себя к подобию свету высшему.
Юрий из Харькова спрашивает, какие каббала обозначает свойства и проявления Творца? Как понять, что это он действует, играет со мной?
А вы начните более чутко вслушиваться, всматриваться, вдумываться, чувствоваться в то, что происходит с вами. И вы постепенно придете к тому, что вы начнете его обнаруживать. А он скрывается.
То есть играет он все-таки?
Ну, это не игра, так, это называется игра, да. Но, в общем, это скрытие Творца.
Скрытие. Наталья из Стамбула спрашивает, что значит соединение с Творцом, какие у него признаки? Бывают в жизни моменты абсолютного счастья, например, при созерцании красоты природы. Это и есть соединение с Творцом?
Нет. Это соединение со своим эгоизмом, который наслаждается какими-то такими психологическими всевозможными чувствами, переживаниями.
Что тогда обозначает ваше слово «всматриваться», «вслушиваться»?
Это пытаться раскрыть единую силу, которая вами управляет.
Эдуард из Феодосии, все-таки для кого предназначена каббала?
Для всех. Для всех абсолютно, потому что все, кто рождены в виде человеков, все они могут постичь свое вечное состояние, остаться в нем и пользуясь только тем, той возможностью, которая им дана в этой животной жизни.
Вот по этому поводу Юля из Москвы спрашивает, какая потребность может быть у большинства людей в занятиях этой возвышенной наукой?
Потребность в том, чтобы понять смысл жизни и достичь его, выйти на следующий уровень существования.
То есть это для человека становится практическим вопросом? То, что
конечно, вы говорите, да? Конечно. Я хочу еще до смерти в этом мире выйти на следующий уровень.
Сергей из Днепра. Свобода воли состоит в ускорении реализации замысла творения. Сколько существует вариантов реализации?
Один. А какие варианты есть?
Ну, если свобода может быть больше, чем один.
Нет. Никаких нет степеней свободы. Есть только одна степень свободы. Через группу притянуть на себя высший свет, который бы меня поднял бы до уровня отдачи и любви. И тогда я выхожу за рамки своего эгоизма и вижу мир невозмущенным, не испорченным своим эгоизмом, и начинаю видеть его действительно в духовном виде.
Вот такой вопрос из Москвы. Можно ли сказать, что пророки были каббалистами? Если да, то почему почти все пророки жалуются?
Все пророки были каббалистами. Пророк – это одна из ступеней постижения Творца. Если вы возьмете книгу, которая называется «Путь Творца», то там Рамхаль, это великий каббалист 15 века из Италии, он описывает ступени, и одна из этих ступеней, это так и называется, она ступень пророчества. Это обычно это из тех ступеней, которые постигает каббалист. То есть вы можете достичь такого состояния. И, конечно, человек на таком уровне, он... Для него он уже находится выше рамок времени, пространства, перемещения. Ну, и поэтому он называется пророком. То есть он видит вперед, назад, вне времени, вне, даже вне действий. Вот этим-то и пророки и известны тем, что они пророчествуют, что ли.
Вторая часть вопроса считает товарищ, жалуется, что пророки жалуются.
Пророки жалуются, потому что им жалко, что происходит с людьми, как люди не понимают, что они сами себе вредят. Да, это действительно очень жалко видеть. Ну, как на маленького ребенка. Ты смотришь и понимаешь, что он загоняет себя сам в какие-то несчастья.
Ну и пророки описывают еще не непростое будущее такое.
Ну, непростое, конечно.
Если двигаться естественно.
А будет. Если часто смотришь на наш мир, ты можешь ему приписать какое-то светлое будущее? Что ты?
Все-таки чем каббала отличается от обычных нам известных земных наук?
Вечного.
Каббала отличается от земных наук тем, что земные науки, они открывают нам на самом низком земном уровне взаимодействие между различными частями этой земной природы. Каббала, она позволяет нам использовать силу со следующей ступени, с духовной так называемой ступени, для того, чтобы мы на нее смогли подняться, на ту ступень, и тогда мы не имеем вообще никаких связей с земными силами, мы становимся им неподчиненными, а находимся уже в ощущении, в постижении следующего уровня.
Ну, вообще, видите, вот, когда тут каббала, она наука, но с одной стороны, а с другой стороны, как-то она то постоянно скрыта.
Хотя она не скрыта, она просто между пальцами ускользает, потому что у нас нет этих ощущений. Достигните ощущений, которыми оперирует каббала, и она будет в ваших руках.
Ну, она когда-то получит статус науки, вот как сегодня, ученые, они там собираются.
Только где-то между каббалистами. А больше нигде, а больше ни с кем. Остальные, потому что она называется тайной наукой, потому что остальные не владеют этим инструментом.
И, ну, физику тоже там они собираются, что-то там решают.
Но физику кому может каждый взять и не изменяя себя, изучить и использовать. И даже те, кто делают всевозможную эту физику, они могут использовать ее и передавать другим, которые ничего не понимают, но могут на кнопочки нажимать. А каббалу нет. Каббалу ты только через себя нажимаешь, включаешь.
То есть, скажем так, о каббале могут говорить и изучать все о каббале, но саму каббалу, то есть сама методика уже...
Сама методика, она подчиняется тоже каждому человеку, если тот человек согласен изменить себя до ее уровня.
Я имею в виду такая особенность каббалы, что к ней особое отношение. То есть постоянно есть противники, постоянно это доказывать.
Ничего что-то не сделаешь, потому что люди не понимают, о чем речь.
Так вот у меня вопрос, это всегда так будет? Это так надо?
Это будет до тех пор, пока большое количество людей сможет освоить каббалу и заявить об этом, что они да, освоили и находятся в ее постижении и в ее применении и реализации.
Вот Эмиль Крапивницкий спрашивает: скажите, пожалуйста, Михаэль, если развить свою душу, выйдя на духовный мир, можно ли притянуть свет Творца на другого человека, который самостоятельно не сможет это сделать?
Если вы его сможете включить в себя, тогда вы сможете притянуть на него, когда он будет находиться в вас своими желаниями, тогда вы сможете на него притянуть высший свет. Но имейте в виду, что этим вы его портите, его самостоятельное развитие.
Вот это интересно.
То есть... Да, ничего не сделаешь. Ты не можешь за ребенка решать задачки в школе. Он от этого не поумнеет.
Но есть все-таки тогда понятие такое, высший передает свой экран низшему, то есть...
Это в особых случаях.
В особых случаях.
Юлия из Ставрополя. Следующий уровень сознания постижения природы, который совершенно отличается от нашего, это голографический разум, составное мышление. Значит, каббала изучает логику?
Нет, каббале это ничего, никакого отношения не имеет. Ни составное мышление, ни голографический разум. Это все абсолютно физические параметры, я бы сказал, уловки нашего мира, не более.
Вот Ирина Стенькина из Ульяновска спрашивает: здравствуйте, скажите, пожалуйста, что значит выйти из себя? Это значит наблюдать за своим поведением и мыслями как бы со стороны, постоянный анализ себя со стороны? Спасибо.
Да, да, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно, сказала девушка. Именно со стороны, наблюдая за собой, определяя себя, измеряя себя, исследуя себя именно со стороны.
Да. Вот Евгений из Омска, интересный вопрос. В постижении Творца важен процесс, а не результат?
Ну, результат очень важен, но постижение само по себе как процесс, оно захватывает.
А вы сам как-то говорили, что если не будешь думать о результате, а только о процессе, тогда и будет результат. Так?
Нет, я имел в виду, что если не настраиваться обязательно на результат, а то, что ты находишься в процессе, ты при этом создаешь удовольствие Творцу.
То есть я в это мгновение как бы живу. Да, вот это мгновение я использую по полной программе.
Да, каббалист, он таким образом действует.
А как можно не думать о результате?
А результат уже есть. В том, что я своими действиями воздействую положительно на Творца.
То есть как, я должен себе сказать, ну, неважно, я сейчас вот решил, изучаю
не
каббалу.
Сказать, но представь себе, что ты вот ощущаешь, что ты хочешь сделать ему приятное. Что ты думаешь о том, чтобы как я могу все-таки сделать что-то, как-то насладить, наполнить от себя. Вот это я хочу, чтобы было результатом моего действия. И ты начнешь ощущать, как ты это делаешь, и каким образом это действительно воздействует на него. И начнешь ощущать его, как он наслаждается тобой.
Вот Лола Томас из Кипра.
Что, у нас Алекс в Берлине?
Нет, это не Алекс сидит. А, может, Алекс, да-да, Алекс, Алекс.
Алекс?
Да-да, да, Алекс.
Ну-ну.
Вот Лола Томас из Кипра спрашивает, почему даже упоминание названия этой замечательной науки вызывает очень негативную реакцию у непосвященных?
Ну, вокруг Каббалы накручено столько за все годы ее существования, столетия ее существования, что, естественно, никто ее равнодушно не принимает. Понимают ее единицы, и тогда они, естественно, являются ее адептами, приверженцами, а все остальные или они осторожно интересуются, с опаской так, в полслова, в пол как-то так, вот, и остальные, они считают, что это что-то темное, что-то нехорошее, что-то опасное.
То есть эгоизм чувствует опасность.
И самое
да?
главное, что религия, она против Каббалы. Потому что вся религия основана только на том, чтобы слепо верить. Мне сказали, я действую, больше ничего. Вот меня так научили, и я как заведенный там механический какой-то мишка или зайчик все время так выполняю. Это называется у верующих правильное поведение. А каббалисты говорят, нет, ты должен исследовать этот мир, ты должен исследовать Творца, ты должен поставить себя таким образом, что ты разумом хочешь понять и достичь его. Познай Творца, чтобы быть таким, как он, чтобы служить таким образом ему, именно тем, что ты сравниваешься с ним. К этому состоянию мы должны дойти.
Очень важный вопрос задает часто Татьяна из Германии. Дорогой учитель, что является признаком оптимального баланса между занятиями духовным и материальным?
Оптимальный баланс – это когда человек трудится для того, чтобы содержать себя в этом жизни, в нормальных условиях, но не более, а все остальное время и силы посвящает распространению и изучению Каббалы.
Татьяна из Голландии спрашивает, зачем Рамхаль написал книгу «Логика и риторика», если ни то, ни другое не имеет отношения к духовному?
Кто?
Рамхаль написал. Рамхаль о другой есть? Логике.
А, нет, Рамхаль был великим каббалистом 15 века. В его время философия была очень сильная, и поэтому он выражался таким языком, как мы сегодня, когда пишем книги для наших учеников, то мы тоже выражаемся современным каким-то таким языком, не чисто каббалистическим, а разговорным таким, общепринятым, так и Рамхаль. Это первое. Второе, это был его стиль. Он вообще... Хотя он был высокий каббалист, но он любил вот в таком стиле писать. У него есть много произведений, очень много произведений, которые написаны в разных художественных стилях.
Да, и драматический, и у него есть и это, он такой писатель.
Я советую вам, многие из них переведены на русский язык, и действительно интересно читать, как он пишет. Рабаш, мой учитель, очень его оценил и любил. И я сам занимался несколько лет подряд одним Рамхалем.
Да. Из Бишкека спрашивают, каббалисты любят на деле или на словах?
Каббалисты любят на деле. Что значит на деле? Они на деле желают объяснить человеку, как он должен поступать, чтобы было ему на самом деле хорошо. Вот и все.
Как, какой совет?
А?
Как, чтобы было человеку хорошо? Как может знать каббалист, что будет человеку хорошо?
Он... Если он будет все время уподобляться Творцу, то ему будет точно хорошо. А по-другому никак.
Формула простая. То есть не надо знать все желания человека?
Зачем? Он сам должен это все делать. Ты его только должен научить, как на каждом... в каждом состоянии уподобляться Творцу.
То есть можно так сказать, что и отдавать, и любить ближнего, это значит заботиться о том, чтобы этот ближний тоже раскрыл Творца.
Потому да, что конечно.
Лучшего состояния нет, и поэтому единственное, что я могу подарить ближнему, это именно вот такой подарок.
Так и сказано, что этому ты должен учить своего сына. Уманут называется, эмуна.
Тут вопрос, а могу я вот, заботиться о том, чтобы ближний раскрыл Творца и вместе с этим относиться к нему по своей природе, как бы?
Ну как по своей природе? Ну то есть ты можешь его поддерживать как-то материально или как-то, но самое главное – это дать ему методику раскрытия Творца. Этим ты ему оказываешь услугу.
То есть, когда каббалисты в Торе писали, что возлюби ближнего, они имели в виду возлюбить, это значит...
Соединиться с ним, чтобы помочь ему подтянуть, подтолкнуть его тоже к духовному возвышению.
А вот эта вся система этики, морали и так далее, которая развита была после этого, как друг к другу относиться там и так далее?
Нет,
это
уже никакого отношения было... к каббале не имеет. Это все пустота. Что значит? Говорить «пожалуйста, спасибо»? Это все философия. Это,
нет, в человечестве...
Этика, мусар так называемый, это самая большая ложь.
Это очень путает. Это огромное количество учеников именно спрашивают, что они должны делать именно физически, какие-то действия.
Ничего.
Отдача
внутри себя. Только быть настроенным полностью на сближение с Творцом. Только лишь на то, чтобы вместе с другими как-то соединиться и из этого соединения устремиться к постижению общей силы, объединяющей их, называемой Творцом. Ничего другого. Внутри, в нашем объединении, раскрыть Творца. Единую силу природы.
На эту же тему Игорь из Молдавии. В Гмара Тикун, в конечном исправлении, исправленный человек в нашем обществе будет соблюдать эгоистические обязанности, как дружба, как вести себя на работе?
Нет, он будет все соблюдать, исходя из своего духовного уровня. А зачем ему соблюдать какие-то общепринятые животные эгоистические рамки, которые сейчас пока существуют, чтобы мы не съели друг друга?
Идем дальше. Следующий отрывок. Заповеди даны не для чего другого, как только объединить ими творение. И вот цель после исполнения заповедей – действие. Это только подготовка к достижению цели. И если так, то само собой разумеется, что если действия не направлены на достижение желаемой цели, это равносильно тому, что не сделал ничего.
Угу.
Пишет Бальсулам.
Да. Да. То есть само действие физическое, оно ничего не выражает. Ты его можешь сделать, естественно, но из каких мотивов это ты сам можешь не знать даже точно. Но дело в том, что что происходит дальше? Чего ты достигаешь этим действием? Это самое главное. Вот на это надо ответить. Это и называется намерение.
Вот, Юра из Одессы, а какие действия являются подготовкой для достижения цели каббалы?
Я бы не сказал, что есть еще что-то, кроме объединения. Не сказал вам.
Вот Петр из Краснодара просит, разъясните цитату из Зора: «Заповедь без намерения, как тело без души».
То есть любое выполнение какого-то физического действия, если оно не сопровождается правильным намерением на соединение с другими, чтобы раскрыть Творца, то оно как тело без души, то есть мертвое.
Бальсулам, кстати, пишет, что есть две всего заповеди. Он пишет, что есть два закона или две заповеди, можно и так называть, получение и отдача.
Угу.
Получается, в человеческом обществе есть интеракция, она состоит из двух действий. Или я получаю, или я отдаю. И надо, как бы, я так понимаю, надо правильно сбалансировать. Так вот, как это вот понять? Что значит правильно сбалансировать?
Сбалансировать это очень просто. Если отдача, то отдача ради отдачи называется свойством бины, а получение ради отдачи – это свойство кетер.
Как я должен знать, сколько я получаю от меня от общества, сколько отдавать им?
Чтобы это было только с пользой для общества. Чтобы привести его к подобию Творца.
А кто решает? Это же я решаю.
Ты
что для пользы общества?
А это ты должен знать. Ты должен так соединиться с обществом, чтобы вобрать в себя, впитать в себя все его желания и поднять их к Творцу. Ты должен быть промежуточным между обществом и Творцом. Как мы говорим, трубочка, или как мы говорим, это...
Канал, ценов.
Канал связи между обществом и Творцом, это ты.
Проводи. То есть это возможно только, когда уже раскрывается непосредственно Творец?
Ну, человеку. А иначе как ты можешь действовать с обществом? Только лишь, чтобы его оформлять пока, помогать ему.
Ну. Алексей из Вильнюса спрашивает, если намерение – это уже действие, то значит действие должно сопровождаться намерением?
Нет, надо все-таки действие тоже, потому что мы существуем в материальном мире, и только через действие ты можешь передать другим что-то. Еще в намерениях вы вместе не находитесь в высшем мире, и поэтому они от твоих намерений ничему научиться не смогут.
А каббалист? То есть ему достаточно только намерений, а ему действий
если,
не надо?
Если два каббалиста находятся на духовном уровне, то у них все происходит без всяких действий.
А если каббалист по отношению к людям, которые еще не находятся в духовном, делает какое-то действие, он должен кроме намерения сделать еще действие?
Или не обязан.
Не обязательно?
Не обязан, нет. Он вбирает их в себя и выполняет действия.
Вот Александр из Азова спрашивает, можно ли попасть в духовное раньше необходимого исправления и навредить себе этим?
Никак. Абсолютно никак. Духовный мир, он защищен очень просто. Вашим же экраном. Так что вы не сможете этого сделать. Это, ну, никак. Это как дадут вам там гирю в 200 килограмм, поднимите ее. Не сможете поднять, и все. Тут нельзя ничего сделать. Духовное, оно очень просто защищено. Вы сами не видите его, не знаете, не ощущаете. А когда получаете доступ ощутить, или как-то работать с ним, это значит, что у вас уже есть экран.
Ну, вот такой Вардан из Москвы спрашивает, что такое экран в Каббале?
Экран в Каббале – это антиэгоистическая сила, которая помогает вам направить ваши желания на отдачу и любовь.
Вопрос Владимира Зелата. Чем отличается открытая часть Торы от скрытой части Торы?
Скрытая часть Торы – это такая, которая еще скрыта от человека. И когда человек работает над собой, то она становится раскрытой, открытой. То есть наоборот от того, что думают люди.
То есть вы говорите, что она всегда открыта, только зависит от нас, скрыта она или открыта. Она всегда открытая.
Тора – это система управления всем миром, система мироздания. Она скрыта от нас, постепенно-постепенно раскрывается в мере нашей возможности в нем участвовать, в этой системе участвовать разумно, полезно.
То есть только мы ее открываем? Только от нас.
Относительно человека в индивидуальном виде.
Как все-таки связать вот эту систему, Тора как система управления миром, и между той книжкой, которая была написана там 3000 лет назад, и это письменная Тора, и устная Тора, которая была написана 2000 лет назад, сколько? Чуть меньше. Есть какая-то связь?
Они все описывают систему. Систему, в которую надо войти, которую надо освоить, в которую надо действовать.
А что значит, что она была устная Тора? Это значит, как? То есть есть какие-то законы, которые можно было описать на листе бумаги, а есть какие-то законы, которые необходимо было только передавать из уста в уста. Как?
Устная Тора – это значит система законов, которые передавались от учителя к ученику, от Адама через 20 поколений до Авраама, и потом через все остальные поколения, и так далее, пока до Раби Шимона, до книги Зор, и потом это все пропало. Постепенно передавалось только через маленькое количество людей в каждом поколении, буквально, как пишет Валя Сулам. И вот сейчас оно постепенно, начиная от Арии далее, оно начало возрождаться где-то 16 века. Эти все знания, они о мире, о работе человека, о сближении с Творцом, они называются Тора, от слова «свет».
То есть все книги по Каббале называются Торой?
Да.
Вот Игорь спрашивает, я знаю людей, которые при помощи практики отказа от желаний живут ради божественного. Прекрасно проходит духовный мир, но никто из них не занимается каббалой. Почему вы утверждаете, что только при помощи каббалы можно постичь Творца? Творец есть все, вообще все.
Я ничего не утверждаю и ни с кем не спорю. У меня есть свои знания. Если кто-то хочет их освоить, он может учиться. От того, что я там наполнил в интернете, я думаю, много-много страниц. А спорить с кем-то о том, чем он занимается, какой методикой, осваивает что-то он. Я не хочу. Во-первых, зачем мне разубеждать кого-то в том, что он может быть не прав или прав? Это каждый человек в той мере, в которой он стремится к цели, к истине, он раскапывает дальше материал, свою методику, устремляется дальше и идет вперед. Так что главное не останавливаться. Так что чем бы вы ни занимались, я вам советую только одно. Продолжайте углубляться, расширяться и ничего не бойтесь. Отказ от эгоизма Тора не приветствует, Каббала не приветствует, потому что это эгоизм, он является нашей материей. Чем больше мы им пользуемся, тем больше у нас есть возможность подняться. То есть, в отличие от религий и от всех, от большинства духовных практик, Каббала отличается от них тем, что она использует эгоизм, причем радостно его использует. Вот. Как подарок Творца. Потому что именно эгоизмом и отличается человек и вообще все творение от Творца. А если мы его желаем уничтожить и аннулировать, и вообще желание само по себе уничтожить, не просто в эгоистическом виде, а вообще, тогда что же от нас остается?
Ну, знаете, вот часто бывает, что когда объясняешь человеку о Каббале, о Творце, о том, что надо прийти к любви к ближнему, и что это путь, многие говорят, а я уже люблю, а я уже как бы... Непонятно, что там Лайтман объясняет, что там учить? Ну, любовь, так я уже в этом. А как такому человеку объяснить? Или не надо ничего объяснять?
Нет, надо спросить, а ты при этом занимаешься в группе?
Как все-таки, да, направить его, что все-таки, ну, да. Какие-то сомнения.
Вот давай проверим, ты в этом или нет. Приходи в группу, включайся в ее занятия. И за парочку занятий таких, часовых, допустим, ты сможешь выяснить, ты действительно в этом или нет. То есть проверь себя, правильно ли у тебя представление о объединении, о том, как в объединении найти Творца, как его ощутит этот высший мир, эти высшие свойства, которых в нас нет.
То есть человеку не хватает такому человеку интеракции в группе?
Да.
Пробыв несколько дней или недель в группе, он сразу понимает, что
это не для меня.
Далек от любви.
Да.
Особенно с нашими группами.
Не, он понимает,
а наши группы, они именно такие, потому что они раскапывают правду. И поэтому они ощущают себя существующими в огромном эгоизме. И поэтому они нуждаются в высшем свете, который только Каббала может им предоставить.
Кстати, постоянные тоже есть такие претензии, что вот Лайтман, сука, уже обучает учеников, а есть ли доказательства, что его ученики любят ближних?
Любят? Кого?
Ну, вы все время говорите, что ближнего? Надо прийти к ближнему, к любви к ближнему, да. К объединению.
Да.
Это спрашивается, ваши ученики
А где эта любовь видна?
Я
на
не
чем?
Знаю. Это как раз спрашивают.
Это, в чем они хотят ее видеть?
Не знаю.
Вот
может,
так вот.
Может быть, у них такие глаза, что они не видят эту любовь?
Каждый уверен, что он видит, что такое любовь. Любовь.
Ну, это в его понимании.
Да, это в его понимании.
Что ж ты хочешь?
А как увидеть эту любовь?
Никак.
Никак?
Никак. А как ты можешь видеть?
То есть, если человек сам себя не справил, он никогда не увидит других, что не любят?
Ты можешь видеть любовь в том, что человек стремится что-то сделать для людей, для человечества. Может быть, в этом. И то, кто знает, насколько, может быть, это и его личная заинтересованность, его личный эгоизм еще в этом что-то играет.
Ну, то есть, если у вас, допустим, есть там несколько тысяч учеников, и они сейчас все уже объединены, находятся в конечном исправлении, то никто это не увидит?
Нет.
Никто это не увидит?
Нет. А зачем? И никому это не интересно?
Каких-то внешних признаков нет?
Каких? Что они там обнимаются друг с другом?
Не знаю, спрашиваю.
Вот я, у меня соседка моя, она говорит, я вот посмотрела ваш канал, смотрю, она смотрит канал, она говорит, что-то я не вижу, что у вас вот любовь к ближнему, возлюби ближнего своему семье. Я ответил, я говорю, зато они очень хотят этого достичь. И ее убедила. Убедила. Понимаете?
А, ну что сделаешь?
Ну вот Юлия Ставрополя спрашивает, причинно-следственное нисхождение высших сил – это со стороны Творца, а со стороны творения какая причинно-следственная цепочка навстречу высшим силам?
Причинно-следственное – это исправление наших желаний намерением на отдачу, и таким образом мы поднимаемся по тем же ступенькам, по которым спустилась наша душа от Творца до нашего мира.
Тоже можно сказать причастность.
Мы поднимаем нашу душу обратно.
Лола из Кипра. Изучение Каббалы ускоряет наш путь к исправлению. Значит ли это, что все страдания, предназначенные для моей зарождающейся души, пройдут в данном кругообороте?
Это я не знаю, зависит от ваших усилий. Но, в принципе, да, вы можете закончить все ваши исправления в данном кругообороте.
Вот Евгений из Тольятти спрашивает, существует ли какой-нибудь допинг, как в спорте, чтобы съел что-то и сразу ускорил бы продвижение в высший мир?
Этот допинг вы должны получить от товарищей. Ну, можно. И не проблема.
Николай из Пскова. Знания, получаемые из Каббалы, девальвируют общечеловеческие ценности. Дети, жизнь, самопожертвование.
А что там еще осталось девальвировать? Вот уж интересно.
Ну, что, девальвировать?
Какие она перечисляет?
Дети, жизнь, самопожертвование. Ну, там, дружба, наверное. Ну, и так далее, и так далее.
Да, девальвирует. То есть Каббала объясняет, что все наши движения в нашем мире от одного к другому, даже к самому себе и даже к Творцу, они все абсолютно эгоистичны. Да. Ну так что, девальвация? Правильно. А зачем нам пребывать в каком-то розовом тумане? Дурмане, я бы сказал.
Нет, Каббала говорит, что есть одна ценность в мире – это постичь Творца. Все остальное –
свойство отдачи и любви. Переведи лучше Творца как свойство отдачи и любви.
О, тогда можно применить это свойство отдачи и любви по отношению к детям, к обществу, к жизни, ну, ко всем этим ценностям. Можно же как-то применить?
Частично. Если через них ты это желаешь распространить на всех, то ты в общем постигаешь корень этого свойства, которое называется Творец.
Ведь Творец создал эти все элементы. Там.
Да.
Да, он создал для того, чтобы... Не просто я сделал расчет, что сейчас Творец мне важен больше, чем семья, работа.
Не может быть такого, только через них ты можешь достичь.
О, наоборот, то есть через них я могу как раз, да, и выразить лишь отношение к Творцу, так?
Да, только туда, а не обратно.
За нами очень внимательно слушают и следят, и уловили оговорку. Сказали, что Рамхаль жил в 15 веке. Конечно, Хаим Моше Луцата. Моше Хаим Луцата жил в 17 веке. Понятно, большое спасибо.
Да, я спутал его с Ари.
Да, большое спасибо. Да. Очень здорово, что вы внимательны.
Но это время было колоссальное. Бальшумтов, Гаон из Вильна,
да, да.
Рамхаль. Это такое время.
Да, да.
Начало 18 века. Поехали дальше. Тамара Сагайдак из Москвы. Для нас Каббала – это иллюзия, которая должна стать реальностью.
Да, мы должны раскрыть этот высший мир в нашем состоянии, вместо нашего земного мира, абсолютно реально, все вместе, и в нем существовать.
То есть можно сказать, что это иллюзия пока, да?
Ну, это на самом деле сейчас это даже не иллюзия. Иллюзия – это как будто ты все что-то представляешь, мы же даже этого не представляем.
Вообще для Творца есть какая-то разница, вот, допустим, когда я ему отдаю, допустим, через отдачу своему ребенку или через какого-то индейца там, который живет где-то в Южной Америке. Есть разница или нет?
Творец – это общее свойство отдачи любви, которое покрывает собой все части неживой растительно-животно-человеческого мира. Вот это свойство, оно находится только в них, во всех этих составляющих. И не как одно вне них. Это проблема нашего восприятия. Как мы можем таким образом все-таки его воспринимать отдельно от всего существующего? Не можем. Понимаешь? То есть это свойство, которое существует только в них.
В людях?
Да. Во всех созданиях.
Нет, в моем отношении к ним.
В твоем отношении к ним. И ни в коем случае не отдельно от них.
То есть просто...
Ты не можешь оторвать Творца от них.
То есть просто
и сказать, вот это Творец.
Да,
вот вот это он облачается.
Я ему что-то отдаю, да, там, думаю. Обычно так происходит, что человек думает о Творце, ну, представляет себе какой-то объект, просит у него или благодарит его. Так вот, без всякой связи с человечеством.
В этом-то и проблема.
В чем
представлять проблема? Творца отдельно от человечества, от людей ты не можешь. Только вместе.
Так а как мне смотреть на человека и за ним видеть Творца?
Ты не можешь его ощущать иначе.
Вот интересно, я слышал жалобу на вас. Знаете, что сказали? Сказали так, Лайтман занимается человечеством, а я хочу заниматься собой. Вот так вот сказал человек. То есть, имел в виду исправлением человечества.
А что значит собой?
Ну вот это
исправлять
не выяснил,
себя.
Это предложение.
Исправлять,
да, исправлением себя.
Вот. Хорошо. Вот тебе это каким образом, если не относясь к человечеству?
Вот.
Лайтмана не надо самое хватать за грудки. Вы возьмите книжки и изучайте первоисточники, и не Лайтмана изучайте. Изучайте каббалистов, и вы увидите, что написано. Через 10 лет поймете, прав вы Лайтман или нет. Тогда созвонимся.
Еще раз, если я хочу сейчас сделать... Вот у меня есть желание такое сделать что-то Творцу хорошее.
Да.
Такое настроение. Я должен найти сейчас рядом стоящего
ты
человека.
Только к людям.
Да.
И только лишь к людям, когда ты будешь правильно относиться внутри них, ты найдешь вот эту силу, обобщающую их, которая называется Творец.
Так вот, я беру какого-то человека и что-то пытаюсь ему сделать хорошее. И думаю при этом, что я хочу сделать
если
Творцу.
Если ты пытаешься сделать именно ему, а не каким-то образом увязанным с собой, тогда ты в нем обнаружишь Творца.
У Туран из Бишкека моментально спрашивает, можно в одном человеке увидеть весь мир?
Да. Нет, нет никакой проблемы. А что значит весь мир? Общие клеи.
А что значит ему? Я могу проверить, я ему это делаю, я могу спросить.
Если ты раскрываешь Творца, то значит ты действительно делаешь это ему.
Рамазан из Баку спрашивает, здравствуйте, как можно объяснить людям, человечеству, каббалу, раскрытие Творца, если у них нет точки в сердце? Ну, вечный вопрос. Спасибо.
Нельзя. Можно немножко объяснить, немножко пояснить, немножко притянуть, можно как-то приблизить. А зачем человек своими занятиями может все-таки возбудить у себя точку сердца?
То есть, так или иначе, мы исходим из того, что она есть,
да,
у каждого.
Это то, что спросили у Бааля Сулама, и он сказал, что все равно это возможно. Хотя Рабаш говорит, я не представляю.
Но в то же время у каждого есть точка в сердце.
У каждого, но если она очень глубоко сидит, требуется очень большое усилие, чтобы ее
вытянуть,
поднять.
А вы лично у кого-то возбуждали точку? Или пробовали? Или как?
Миша, ты один из таких, у которого не просто попробовали, а просто...
Ты же меня знаешь, что я могу говорить?
Я для всех спрашиваю.
Ничего не могу говорить.
А как иначе можно объяснить, когда вот тогда были радиопередачи, которые на 7-м канале делали, и пришла основная группа, 30 человек, и все ребята русскоязычные тогда пришли. Ну, это что, как не точка в сердце, которая возбудилась.
Да.
А это вы имеете в виду, что когда вы пишете книжки, делаете передачи, люди слушают и таким образом впечатляются, начинают заниматься, это называется возбудить точку в сердце, так ведь? Или есть какие-то другие,
да,
способы?
Нет, других способов практически нет. Только лишь вот в таком вот вербальном
делаем
общении. Да.
Ян, Украина, спрашивает, правда ли, что человек, либо народ с самой сложной судьбой ближе к постижению, чем те, у кого жизнь безмятежна?
Да и нет. Да и нет. Я не знаю. У меня такого не было. Я был всю жизнь нормально, материально устроен. Ничего мне не мешало, и ничего меня не тревожило.
Ну, другая пустота у вас была.
А другая пустота тревожила, ну, естественно, но не материально. Не наш мир. Вот наш мир у меня абсолютно всегда был не без проблем. А вот духовный, да, он мне испортил жизнь.
Ну, вот тогда Татьяна Шаралгина спрашивает, как услышать тихий голос Творца, который постоянно говорит с тобой, и не спутать это с голосом своего эгоизма?
Он тебе нашептывает о любви. Только не к тебе, а от тебя к другим. Вот попробуй.
То есть это не вопрос, ты меня любишь, да? Это не этот вопрос, а наоборот. Вечный вопрос, ты меня любишь?
Как работать на объединение с другими? Как подтолкнуть красиво других к объединению? Это, в принципе, исходит из Творца. Да.
Ольга из Ростова-на-Дону. Дорогой учитель, ответьте, пожалуйста, если чувствуешь постоянного, неустанного наблюдающего свидетеля, который наблюдает, чувствует и анализирует, что это такое?
Это само себя. Это самое себя. Человек ощущает. Одновременно и в прямом виде, и в постороннем, в обратном. Да.
Вот Виктория задает вопрос такой, по-моему, актуальный на сегодня. Если предположить, что все станут каббалистами, то как будет выглядеть социальный строй общества? Как мы распределим между собой необходимую работу, позицию управления, ресурсы планеты?
Абсолютно идеальным рациональным путем. Мы будем точно видеть сквозь всю толщу материи, энергии, информации, всего того, что есть, мы точно будем видеть, как мы должны с этим взаимодействовать, чтобы, отталкиваясь от этого, подниматься все выше и выше в духовные пласты. Наоборот, у нас не будет никаких проблем. Мы будем всем, что нам дано и в этом мире, и в духовном мире, реализовывать все это в самом оптимальном виде.
Вы можете сказать, главный закон справедливости тогда какой будет? Вот этот?
Главный закон – это отношение ко всем уровням природы, неживой, растительной, животной, человеческой, нашего мира, и неживой, растительной, животной, и человеческой, духовного мира, отношение абсолютно равное ко всем, как к Творцу.
То есть тут не может быть никакого экологической катастрофы?
Нет, ничего. Если бы мы смогли бы представить себе, что нам вообще уготовлено в таком случае. Но это такие есть и будет. Но это действительно возвышает человека над всем миром, мирозданием.
Ну, это непонятно. Это существует в потенциале. Если оно существует, значит, оно должно проявиться как-то.
Если это существует, и мы в этом состоянии существуем. Только для нас, чтобы привести нас к этому состоянию реально, здраво, нашими желаниями, для этого мы ощущаем обратное ему состояние, этот мир сегодняшний наш.
Ну, скажите, такой вопрос задали на кампус Каббала. Человек говорит, что он понимает, что любить ближнего – это значит распространять ему величие Творца, то есть заботиться о том, чтобы…
Двигать его к душе.
Да, чтобы у него была важность свойства объединения, отдачи. Он говорит, что ему это намного легче делать, чем удовлетворять какие-то материальные потребности товарища.
Нет, он обязан это делать то же самое, если товарищ нуждается.
То есть заботиться о товарище с точки зрения, как мы это понимаем, на земном уровне намного тяжелее, чем возвеличивать ему важность Творца. Что это обычно словами происходит?
Мы существуем в таком мире, когда нам кажется, что есть якобы разница между нашим видимым нами миром и духовным или духовными мирами. Ничего этого нет. Это нам так представляется в наших свойствах. Нам надо на всех уровнях пытаться только лишь объединяться для того, чтобы раскрыть в нашем объединении Творца. На всех уровнях, во всех обстоятельствах. И все. И ты увидишь, насколько это быстро делается. Все, что нам подворачивается под руку, что называется. Это все только для того, чтобы мы только это и раскрыли.
То есть не делать никакого расчета, на каком уровне влиять на товарища.
Нет, Творец делает расчет, он тебе подсовывает все это.
То есть если есть возможность каким-то образом на материальном уровне помочь, надо это делать, на духовном тоже надо делать. То есть...
Все подставляется свыше.
Дарья из Санкт-Петербурга сразу же. Какие желания товарища в группе я наполняю?
В основном это стремление к постижению Творца.
Вот из Ставрополя вопрос. Появление учителя в жизни человека – это явное проявление Творца, который дает понять ученику, что он готов к исправлению?
Да, это послание Творца человеку, ну а далее все уже зависит от человека.
Сергей спрашивает, а может ли быть ученик выше учителя в духовном аспекте?
О, конечно, дай Бог. Кто может, какой учитель правильный будет завидовать своему ученику, который его перерос? Будет только гордиться этим.
И это возможно. Такое бывало.
Конечно, да.
Юра из России. Учитель как пророк. Что вы думаете о нашем будущем? Что нас ожидает? А дальше еще Надя спрашивает. Может ли каббалист предсказать, что будет через 10 лет?
Никогда каббалист пророчествами на будущее заниматься не будет. Он может сказать тенденции развития общества, человечества. Для того, чтобы просто показать... течение природы эгоистической без вмешательства нашего исправления. А вот с вмешательством нашего исправления никто предсказать это четко не сможет, потому что это зависит только лишь от свободы воли людей, занимающихся кабалой. И поэтому Бааля Сулам, он писал книги, впечатал, размножал, раздавал и все прочее, а потом сказал: поколение еще не готово к этому.
Он писал о Третьей, о Четвертой мировых войнах, что могут быть.
Да, 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 да.
Вы, кстати,
так что каббалист, он все равно не знает точно, когда что будет, потому что он использует, он не использует, не имеет права использовать свободу воли как данную реальность. Он оставляет ее четко для реализации в руках людей.
То есть можно так сказать, что каббалист может предсказать тенденцию именно естественного развития человечества, но это не да. Учитывая свободу воли человека, он не знает, как человечество включится в это.
Насколько быстро?
Насколько оно включится?
Нет, не может. Не захочет этого делать, заниматься этой спекуляцией.
То есть когда вы 10 лет назад говорили о том, или даже может, раньше говорили о безработице, о том, что будет огромное количество людей, у которых не будет работы, сегодня это уже проявляется очень сильно. А это что, это было пророчество или это просто...
Ну я же не говорил в таком-то виде или в таком-то месте или как-то, а тенденцию я говорил. Я говорил о тенденции, и сейчас я могу говорить. Сегодня у меня были всевозможные наши писатели, журналисты, и я с ними провел эту беседу часовую.
Потому что прогнозы уже очень реальные такие.
Да, и они у меня как раз-таки на эту тему говорили. Как-то мы говорили 10 лет назад, 15 лет назад, сегодня это происходит. Происходит, это естественно, потому что я знаю развитие, общую программу развития.
Это плохо или хорошо вообще? Как вы это расцениваете?
Но это могло быть лучше.
То есть с точки зрения творения, хорошо, что есть цели творения, хорошо, что есть работа людей или плохо?
Да ничего хорошего, ни плохого нет. Правильно ли мы участвуем в этом процессе? Отдаем ли мы все свои силы для того, чтобы этот процесс сделать добрым, для того, чтобы приобщить людей друг к другу и приблизить к Творцу? Тогда этот процесс был бы по-другому, виделся бы по-другому. А так, смотри, что еще будет в ближайший год-два. То может быть, привести к очень неприятным всевозможным эксцессам.
Так мы делаем правильно это или неправильно?
Недостаточно.
Недостаточно. Да. Это же не зависит от людей, это зависит от тех, у кого есть свобода выбора.
Это так зависит только вот от людей, от наших, которые нас сейчас слушают.
То есть мы проблема.
Вы проблема.
Вы проблема.
Так из-за нас, значит, безработица, так?
Нет. Безработица, она не из-за вас. Это естественная, так сказать, реальность. А вы не виноваты в том, что человечество неправильно понимает, что оно должно делать в этом состоянии. Должны больше распространять этих знаний.
То есть тот, что процесс воспитания не начался раньше, вы говорите, это наша недоработка, да? Процесс воспитания, подготовки.
Да. И кроме того, вот они напишут в течение там до конца недели статьи, потому что я им рассказал. Надо взять эти статьи, распространить их везде в интернете. И чтобы дальше все наши товарищи их дальше распространяли. И таким образом мы смягчим обстановку и приблизим людей к решению.
А каббалисты могут предсказать что-то хорошее, что будет там на 10 лет вперед?
Хорошее каббалисты предскажут только в той мере, в которой ты захочешь, чтобы было хорошее.
Ты эти хорошего нигде не читал. Это странно.
А потому что это все зависит от человека. Почему ты думаешь, что будущее уже загадано, хорошее или плохое? Ты, если исправишься, ты будешь видеть его хорошим. Не исправишься, будешь видеть его плохим. А какое оно само по себе, а его нет самого по себе. Только лишь от исправности или неисправности твоих органов ощущения, ты его так и ощутишь. Так что ты рисуешь в себе свое будущее. Вот и старайся.
У нас лишь небольшое одно объявление. Курс, который начинается раз в полгода, начнется 12 апреля в МАК онлайн. Записывайтесь, готовьтесь, 12 числа начинается, открывается первый урок. И ваше пожелание на неделю.
Мои пожелания. Мы находимся перед очень интересным событием. Это праздник Песах. Пасха. Конечно, мы ее не празднуем, как обычные люди, не относящиеся ни к какой религии, а мы празднуем этот праздник как выход человека из эгоизма в надэгоистическое пространство, в духовный мир. И сейчас все наши занятия, они посвящены именно этой теме. Так что я советую вам, будьте с нами вместе на всех наших занятиях, смотрите нас, слушайте нас, и вместе выйдем из уровня этого мира на духовный уровень. Удачи всем вам, люблю, обнимаю, спасибо.